для чего предназначался первый стратегический эшелон. Надо иметь в виду возможность одновременного проведения на театре войны двух, а то и трех наступательных операций различных фронтов с намерением как можно шире стратегически потрясти обороноспособность противника. Народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Тимошенко, 31 декабря 1940 года. Повторим кратко состав первого стратегического эшелона. В нем всего 16 армий, 63 корпуса, как входящих в состав армии, так и отдельных. Общее количество дивизий – 170. Самая мощная из этих армий почему-то не на германской, а на румынской границе. Две горные армии готовы отрезать Румынию и ее нефть от Германии. Из всех этих 63 корпусов 5 воздушно-десантные, 1 морской десантный и 2 горно-стрелковых. Какова же общая задача первого стратегического эшелона? Слово советским маршалам. Маршал Советского Союза Егоров считал, что в войне будут участвовать десятки миллионов солдат, которых предстоит мобилизовать. Он предлагал не дожидаться окончания мобилизации, а начинать вторжение на территорию противника в момент объявления мобилизации. Для этого следовало уже в мирное время в первом стратегическом эшелоне иметь так называемые группы вторжения. Их задача – как только мобилизация объявлена, немедленно перейти границу и тем самым сорвать мобилизацию противника и прикрыть развертывание Красной Армии, давая возможность главным силам развернуться и вступить в войну в наиболее благоприятных условиях. Все это маршал Советского Союза Егоров изложил в докладе начальника штаба рабоче-крестьянской Красной Армии от 20 апреля 1932 года. Маршал Советского Союза Тухачевский с этим категорически не соглашался. Он считал, да, надо проводить немедленно вторжение на территорию противника, однако не группами вторжения, а целыми армиями. Армии вторжения следует создать еще в мирное время и держать их у самых границ в составе первого стратегического эшелона. Тухачевский писал, состав и дислокация передовой армии должны в первую очередь подчиняться возможности перехода границы немедленно с объявлением мобилизации. И далее. Механизированные корпуса должны располагаться в 50-70 километрах от границ, с тем, чтобы с первого момента мобилизации сразу же перейти границу. Тухачевский и Егоров, конечно, ошибались, их пришлось расстрелять, а на вершину военной власти поднялся властный, жестокий, несгибаемый Жуков. Меньше всего он был расположен к абстрактным размышлениям, он был практиком. В августе 1939 года Жуков провел потрясающую по внезапности, скорости и дерзости операцию по разгрому 6-й японской армии. Немедленно после подписания пакта Риббентропа и Молотова советское руководство принимает решение о разрушении всего, что предназначалось для обороны западной границы. Начинается развертывание мощных ударных формирований. Жуков получил под свое командование самый важный и самый мощный из советских округов – Киевский. Затем Жуков был поднят еще выше – на пост начальника генерального штаба. И вот тут генеральный штаб сделал теоретический вывод исключительной важности – выполнение задач армии вторжения необходимо возложить на весь первый стратегический эшелон. Все 16 армий первого стратегического эшелона – 63 корпуса и все 170 дивизий, которые входили в его состав, предназначались для вторжения. Самое интересное в том, что первый стратегический эшелон не только получил задачи осуществить акцию вторжения, но уже и приступил к ее выполнению. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года весь первый стратегический эшелон двинулся к границам Германии и Румынии. В первом стратегическом эшелоне было всего около 3 миллионов солдат и офицеров. Мощь первого стратегического эшелона стремительно нарастала. Маршал Советского Союза Куркоткин рассказывает: «Воинские части, убывающие перед войной к государственной границе, увозили с собой весь неприкосновенный запас обмундирования и обуви». Это сказано в книге «Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне». Тут же маршал говорит, что в резервах центра практически никакого обмундирования и обуви не осталось. Это означает, что дивизии, корпуса и армии тащили с собой одежду и обувь на миллионы резервистов. В расчете на что, кроме немедленного призыва миллионов? Говоря о мощи первого стратегического эшелона, нужно говорить не только о том, сколько миллионов солдат в нем было. Надо вспомнить и те миллионы, которые Гитлер не позволил призвать, одеть и обуть вблизи границ. Окончательное решение о выдвижении первого стратегического эшелона к государственным границам было принято 13 мая 1941 года. На следующий день было принято решение о насильственном выселении жителей западных приграничных районов. Войска подходили к границам через несколько дней, когда там жителей уже не было. Остановка первого стратегического эшелона при подходе к государственным границам не предусматривалась. Вот почему советские пограничники расчищали проходы в своих заграждениях до самых пограничных знаков.